эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Изнасилование – одно из самых ужасных преступлений на Земле, и оно совершается каждые несколько минут. Проблема людей, которые имеют дело с изнасилованиями, в том, что они учат женщин, как обезопасить себя. Хотя на самом деле нужно учить мужчин не насиловать. Идите к источнику насилия и начинайте с него. Эти слова рок-музыканта и солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна стали эпиграфом книги «Не молчи» о насилии на Северном Кавказе, которую написала правозащитница Марьям Алиева.
Марьям Алиевой 30 лет. Несколько лет назад она с мужем и детьми переехала из Дагестана в Москву и уже шестой год занимается правозащитной деятельностью. Марьям основала две кризисные группы помощи людям с Северного Кавказа «Марем» и «Я рядом», а также написала две книги о проблемах насилия в регионе «Не молчи» и «Не слушай». А началось все с блога в Инстаграме под названием «Дневники Горянки», в котором Марьям Алиева рассказывала о малоизвестных культурных традициях Дагестана.
Как этнографический блог превратился в правозащитный, кто и с какими проблемами обращается за помощью к Марьям Алиевой и почему Инстаграм уже несколько раз блокировал ее аккаунты. Об этом и поговорим сегодня. Гости нашего подкаста – Марьям Алиева. Марьям, расскажите, пожалуйста, а как так случилось, что из блогера, которая рассказывает о каких-то традициях дагестанских, вы вдруг превратились в правозащитницу? Как происходила эта эволюция?
Да, достаточно резко она произошла. Причем я писала не о традициях в духе «женщина бросала платок между мужчинами», а о тех традициях, о которых большая часть вообще у нас в республике даже понятия не имела, и поэтому это рождало определенные споры, что вот у нас не было такого, хотя этнографы говорят, что было. К примеру, была такая сегодня, можно сказать, что забавная традиция, когда девушка могла прийти в дом к мужчине, который ей нравится, то есть если ее не отдавали замуж, и он ее брать не сильно хотел, она могла собрать свои вещи и прийти к нему в дом и сказать, что вот я буду твоей женой. И он не имел права отказаться, он был обязан взять ее в жены. Даже было неважно, есть ли уже жена у человека. Такая была традиция. Причем она была практически у всех народов Дагестана. Когда я на эту тему выложила пост, конечно, было очень много возмущений, что нет, у нас не позволяли такого. Вот. Или была традиция, например, у кубачинцев, о которой писали совсем древние этнографы во времена зороастризма. Это традиция. Традиция захоронения, когда трупы сначала, простите, разделывали, а потом выносили на возвышенность, и мясо с этих трупов склевывали птицы. Считалось, что только таким образом можно попасть на небеса.
И вот вы рассказывали об этих традициях, получали самые разные реакции. Ну а где же путь к правозащите?
Вот. Как-то мы пришли к посту о вторых женах. Все началось очень забавно, потому что я написала об этом. Кто-то посмеялся, кто-то стал спорить, а кто-то стал рассказывать свои истории, свой опыт. Девушки многие стали рассказывать, что вот им пообещали золотые горы, взяли в жены, месяц-два с ними пожили, а потом развелись и оставили ни с чем. Кто-то там беременный остался, кто-то еще что-то. Вот. И я написала об этом пост с возмущением. Был отклик, и то есть с того момента стала писать на какие-то социальные темы у нас в Дагестане. Как-то я написала о насилии, не о том, что там его много в Дагестане, не о своем каком-то отношении, а то, что лично меня в этих ситуациях удивляло и пугало. Мне близкая подруга рассказала, что ее изнасиловал двоюродный брат. И когда я спросила, почему ты не пришла к маме, к папе, к своей семье, почему ты не рассказала им, она сказала, что вот я их и боялась, потому что я знаю, что они еще меня сделают виноватой, я не знаю, папа меня оставит в живых или нет. Ну, я всегда знала, что у нас не какое-то идеальное общество, что такие преступления есть. Я сама проходила практику в прокуратуре и видела, как это все происходит. Но для меня было каким-то поразительным открытием то, что девочка не может прийти и рассказать своей семье об этом и просить у них защиты. Потому что у меня, несмотря на то, что у меня мама с папой в разводе, я в абсолютно любое время, если меня кто-то обидит, я могла спокойно позвонить папе и сказать: папа, вот такая ситуация, или к брату прийти. Не было такого, чтобы я переживала, что он еще меня обвинит. И тут я понимаю, что, оказывается, не у всех так. Я написала об этом пост и была в шоке с реакции от количества комментариев в духе: да если бы она была нормальная, ее бы не изнасиловали. Если бы это был бы 1-2, но нет. Это была такая целая культура, которая вот так вот формировалась вокруг того, что она сама виновата. И после этого поста было очень много сообщений от девушек, которые тоже столкнулись с изнасилованием. И вот из-за того, что этот пост репостило очень много групп, соответственно, и сообщений полилось огромное количество. И я не понимала, что делать с этим, вот как помогать девушкам, которые кто-то рассказывает о том, что это произошло там относительно недавно, а кто-то рассказывает, уже будучи взрослой женщиной, что это произошло в детстве. Сидеть и ничего не делать я не могла. Ну и, собственно, вот с этого началось, с того, что мы просто разговаривали сначала, потом кому-то из девочек, кому было очень тяжело, этих девочек я связала со своими близкими, знакомыми психологами. Ну и вот так как-то оно само собой и дальше пошло.
Какое количество вот таких историй было? Вы бы могли бы, ну, примерно хотя бы оценить?
Вы знаете, я не могу, потому что я каждый день на протяжении примерно 2 недель просыпалась. У меня там была указана электронная почта, у меня были сообщения в директе, в электронной почте, письма. То есть это было такое огромное количество вот на протяжении особенно первых вот этих 2 недель. После того, как я написала этот пост, это был просто какой-то кошмар, потому что группы не переставали его репостить. И это было очень сложно, потому что, во-первых, я впервые столкнулась с этим, и истории были иногда совершенно дикие. А во-вторых, это было по количеству очень много.
Это был какой год?
Если я правильно помню, 2017. На тот момент вообще я не видела, чтобы кто-то говорил об этом вот так в социальных сетях именно. Именно это заставило говорить.
Насколько я понимаю, вот по мотивам этих рассказов женщин, которые, девушек, которые писали вам, вы и опубликовали свою книгу «Не молчи». В предисловии к этой книге вы говорите, что вас потрясло, помимо всего прочего, отношение женщин к этой проблеме.
Это меня просто добило. Мне казалось, что женщина должна понимать, почему, например, не может сопротивляться, не может кричать, не может рассказать. Вместо этого женщины с каким-то особенным остервенением набрасывались на тех, о ком рассказывалось в плане изнасилования. И они как-то по-особенному злобно это все. Кто-то даже умудрялся там как-то подколоть и посмеяться. И вот это меня больше всего и поражало, что женщины, которые вроде должны друг друга понимать, они как-то наоборот пытаются затравить и как будто отодвинуть от себя и сказать, что вот я такая прекрасная, хорошая, со мной этого не было и никогда не будет. А вот с ней раз было, значит, она плохая. Я была в шоке от этого. И эта книга, это скорее для привлечения внимание было написано. И мне очень хотелось, чтобы те, кто ее прочтут, они поняли, что переживает человек в этот момент.
А расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про книгу. Какие истории туда вошли? Как вы их готовили? Из чего она состоит?
Многие девушки после того, как рассказали свою историю, говорили, что им какая-то помощь не нужна. Они просто хотели, чтобы их услышали. И вот как-то вот так пришла идея написать книгу. Я поговорила с девушками. Кто-то согласился, кто-то побоялся. И с теми, кто согласился, работали психологи. Пока книга писалась, когда она уже была завершена, я скинула девочкам, сказала: вот посмотрите, почитайте. 5-6 девушек сказали, что нет, мы не хотим, не публикуй наши истории. Те, кто остался, собственно, тех и опубликовали. Причем я сначала ее публиковала на Литрес в самиздате. Буквально за неделю, по-моему, ее скачали около 10 тысяч раз. На книгу обратила внимание издательство СТ. Вот и издавалась она уже в издательстве. Наверное, половина, добрая половина Дагестана предлагали посадить меня в тюрьму за эту книгу, потому что я специально опозорю Дагестан. Кто-то умудрился даже написать заявление в полицию.
Ну, вот здесь очень важно пояснить для тех, кто не читал вашу книгу. У вас там, по-моему, 9 героев, а один из них мужчина.
Да.
все остальные женщины. И они рассказывают о разных ситуациях, которые с ними происходили в разном возрасте, но очень много детских историй. Какая из этих историй вас саму больше всего шокировала?
Наверное, история, где отец насиловал дочерей. Во-первых, потому что это достаточно близкая для меня подруга. Когда она рассказала, я вообще не могла подумать об этом. И то, что меня шокировало, это реакция мамы, которая, в принципе, догадывалась, которая говорили, но которая предпочитала не слышать. Потому что, ну, куда она пойдет? Это, конечно, история, которая неизгладимый след оставила. Потому что мне кажется, что ребенок, особенно маленький ребенок, если родитель плохой, он этого не понимает. Для него он все равно будет хорошим. А когда такая ситуация, что ребенок не может вообще, дом для него самое небезопасное место, а где тогда безопасное? То есть ребенок попадает в ситуацию, когда у него вообще нет вот этого ощущения покоя и безопасности, потому что дом — это страшно.
В череде этих историй, с которыми к вам обращались люди, много ли было мужских историй? Вот в книге одна.
Я не могу сказать, что их было очень много, но да, достаточное количество. Их не было, конечно, столько же, сколько женщин, но еще ввиду, знаете, того, что да, мужчину не обвинят в том, что он сам виноват, но ему этого не простят. Поэтому здесь, конечно, мужчин, которые смогли рассказать, их было меньше.
А вы для себя нашли ответ на вопрос о том, почему мужчину не обвинят, но ему не простят, если с ним что-то случилось, если он когда-то стал жертвой насилия, а женщину в любом случае обвинят, что бы с ней ни произошло?
У нас вообще, знаете, общество, культура так устроена, что мужчине не прощают слабость. Если с ним вот это произошло, если его насиловали, то он слабый. И здесь, конечно, ему никто в лицо особенно не скажет. Но общаться с ним не будут, потому что как мужчину его унизили. С женщинами в этом плане попроще, потому что на нее можно все свалить, на нее и ответственность можно все свалить. Это же как там говорят, женщина — это лицо народа. Вот, и она должна нести эту ответственность, понимаете, лица народа.
А вы понимаете, почему так происходит? Почему сами женщины готовы поддерживать эту позицию? Что вот если я хорошая, пригожая, сижу дома, никуда не выхожу, то со мной ничего такого страшного не произойдет, при том, что в вашей же книге вот эти чудовищные истории там про отца, про дедушку, про двоюродного брата, где ребенок буквально был дома.
Здесь такой защитный механизм, мне кажется, работает. Легко себя убедить, что вот я не буду там так одеваться, там ходить, я не буду вот это делать, и меня не тронут. Мозгу, мне кажется, принять, что ты все время в опасности, что у тебя нет никаких гарантий, что ты, сидя дома, тебя не изнасилует твой родной человек. Мне кажется, мозг так защищается у этих людей, что им гораздо проще принять ту правду, что женщина виновата, женщина сама как-то спровоцировала эти действия, чем принять то, что от них ничего не зависит, что решает изнасиловать или не изнасиловать тот, кто насилует.
Мария, а вот вы вначале сказали о том, когда вот рассказала подруга вот эту свою первую историю об изнасиловании, что вы были шокированы, что она не могла обратиться за помощью к семье, что у вас в семье была другая ситуация, и вас ваши близкие поддерживали. У вас есть какое-то объяснение, почему в каких-то семьях так, в каких-то семьях так? Это какой-то уклад разный или от чего это зависит?
Да, мне кажется, это именно с самого начала какой-то разный уклад, потому что для меня это было действительно открытием, что, оказывается, где-то в каких-то семьях брат или отец могут убить свою сестру или дочь за то, что с ней так обошлись, потому что это конкретно для них это позорно. И гораздо проще же с девочкой разобраться, чем с тем, что с ней произошло. Я поняла, что семьи, в которых девочка все-таки может обратиться за помощью, это исключение.
Вы когда пришли в правозащиту, спустя некоторое время уже, я так понимаю, организовали и вот эту вот группу поддержки Марем, которая и названа так в память о женщине, возможно, ставшей жертвой убийства чести, верно?
Да, Мария Малиевой.
А можете чуть подробнее рассказать, почему вы решили создать все-таки эту группу, а не ограничились перенаправлением женщин, обратившихся к вам, к психологам, каким-то другим правозащитным организациям?
Сначала я действительно так и делала, но потихоньку я стала вообще приходить к выводу о том, что многие правозащитные организации, члены этих организаций, они не понимают особенностей менталитета. Но на тот момент я еще, конечно, не была готова к созданию своей группы. Все это случилось спонтанно. Нам обратилась девочка за помощью из одного из дагестанских сел. Она рассказала, что ее насилует родной брат. И когда девочка рассказала маме, мама сказала, что вот поплакала, конечно, с ней, но сказала, ну вот это испытание от Всевышнего такое, потерпи, мы его женим скоро, он отсюда уйдет и больше он тебя не тронет. А девочка обратилась за помощью, мы ей помогали, а потом об этом узнали ее родители. В какой-то момент она написала сообщение, родители все узнали, меня сегодня убьют. Мы в шоке, мы не знали, что делать. На тот момент мы помогали вместе со Светланой Анохиной. Я пришла к ней. Мы не знали, что делать, потому что это маленькое село. И звонить в полицию, чтобы оттуда отправляли сотрудников полиции, было бесполезно. Я звонила на горячую линию МВД, чтобы донести до них ситуацию. Не дозвонилась ни по одному номеру. Я писала детскому омбудсману на тот момент. Это была пятница. Она сказала, ну хорошо, мы приедем в понедельник. То есть никого, кто мог бы туда поехать и помочь, не было. Единственный, кто отозвался на тот момент, был, по-моему, он был замом начальника полиции в городе Буйнакск. Совершенно замечательный человек, который сразу же поехал сам лично, чтобы проверить, что там. Он, можно сказать, караулил, чтобы с девочкой ничего не случилось. Потом он позвонил, вызвал родителей девочки, они испугались. Слава богу, с девочкой ничего не сделали. То есть там была такая дичайшая вообще история, где вот этот человек оказался единственным, кто действительно включился в работу. И я не знаю, связано ли это вот с этим делом, но спустя месяц его уволили. Он очень нам помогал. Я пришла к выводу о том, что без помощи, без налаженного механизма, что делать в подобных ситуациях, я не справлюсь. Мы посоветовались со Светой Анохиной, Света тоже сказала, что надо что-то делать более организованное. Мы собрали группу из девочек, были просто неравнодушные наши знакомые, с которыми мы обсуждали кейсы, что делать, как поступать, потому что у каждого были еще какие-то знакомые, кого можно было куда-то подключить. И мы собрали вот так, собственно, эту группу, долго думали над названием, а потом Света рассказала про Марию Малиеву. Это одна из тех жертв, за которую не вступилось ни государство, в которой просто не оказалось никого, кто бы помог вот ее вытащить, ей помочь.
Вы помните первое дело вашей группы, что это было и как дальше вот налаживалась ваша работа, и главное, насколько она востребована?
Вы знаете, я почему-то вот не помню первого дела. Мы просто собрали группу в WhatsApp, и те кейсы, которые присылали мне, я просто скидывала их историю и говорила, девочки, что делать? Мы подключали кто кого мог. Потом уже мы стали включаться в эвакуацию. У нас была ситуация, которую я почему-то очень ярко запомнила, когда два брата, им родители оставили наследство, дом, и они не хотели его делить с сестрой. И она услышала, что они хотят ее отравить. Она обратилась за помощью, и Света поехала в какое-то село, бог знает во сколько времени, это было где-то 3 часа ночи, чтобы помочь этой девушке, чтобы ее забрать. Еще была ситуация, которая тоже в самом начале произошла, тоже девушка обратилась за помощью, ее очень сильно избивал муж, причем она отправляла фото, видео, это был действительно кошмар, она была вся в гематомах. Отец не разрешал разводиться, уходить. Она очень боялась именно на развод подавать, потому что муж обещал забрать детей. Один из малышей, ему было, кажется, 4 месяца. И ее эвакуировать было, когда его нет дома, невозможно, потому что он практически, во-первых, не выходил из дома, а когда выходил, все запирал. И однажды ночью, пока он спал, она собралась. За ней поехали в 4 часа утра ее забирать, помогать ей. Она была там с малышом. Это был просто кошмар. Это были первые эвакуации. Так вот они проходили.
А финансовая поддержка? Ну, понятно, что попросить кого-то что-то сделать, это все на связях, я так понимаю. Но ведь для того, чтобы человека откуда-то куда-то эвакуировать, нужны деньги даже не только на дорогу, но и на какое-то время этот человек должен где-то жить, на что-то есть. Каким образом вы решали вначале эти проблемы и как решаете их сейчас?
На тот момент в основном оплачивала все я сама. Меня там часто упрекают, я вижу в комментариях, что мне кто-то какие-то гранты дает, кто-то что-то. Единственное, кто мне дает гранты, это мой муж. И у меня вот практически все оплачивал в самом начале мой муж. Подключались люди неравнодушные. То есть это вот так вот все было. Но еще я в блоге своем делала рекламу. Деньги, с которой шли вот часто на вот такую вот помощь. В 2021 году я ушла из Марем. Я знаю, что у них есть реквизиты для оказания помощи. Они получают помощь вот так, благотворителей.
А ваш муж-то как относился к тому, что он вынужден спонсировать эвакуации, перемещение, ну, фактически заниматься благотворительной деятельностью, которую он не планировал, очевидно?
Как он относился? Нормально он относился. Бывало такое, что я его ночью будила и говорила, что вот, тут нужны деньги очень срочно. Я с самого начала была вот такой. Он знал, на ком женился. Конечно, были моменты, когда он мне говорил: «Марьям, ну сколько можно?» Ну вот так.
Вы в 21-м году ушли из Марьям, а почему?
Я узнала о том, что я беременна, и мне было, честно говоря, очень сложно уже. Это был май-июнь 2021-го. Я тогда снялась в сценографии к песне «Маниже» на Евровидении. И была очень жесткая травля. Меня призывали убить, найти и так далее. Потом было совершено нападение на меня. В момент, когда я узнала, что я беременна, я поняла, что, по крайней мере, в ближайшие 9 месяцев все вот это выносить я точно не смогу. И сначала я решила отдохнуть. Потом у нас возникло небольшое недопонимание из-за ситуации с Халимат Тарамовой. И я решила, что уже больше возвращаться не хочу.
А кто на вас напал? Когда это было? Были ли какие-то последствия для этого человека? Занимались ли этим делом правоохранительные органы?
Нет, не занимались, но не потому, что они какие-то плохие, потому что я поняла, что так проблему решать бесполезно, и с этим разбирался мой муж. Я помогала девушкам, женщинам, столкнувшимся с шантажом и вымогательством. И один из мужчин, он шантажировал 13-летнюю девочку. Там вообще очень дикая была история. Девочка не могла обратиться там к родителям. У нее были достаточно обоснованные опасения, что ее убьют. Вот особенность как раз заключается в том, что если это произойдет где-то в центральной России, то там девушка абсолютно легко пойдет, напишет заявление в полицию. На Северном Кавказе нет. На Северном Кавказе все совершенно иначе, потому что девочка знает, что если она пойдет, напишет заявление в полицию, чаще всего это будет позорно для нее. Чего всегда боятся эти девочки-девушки, это того, что узнают родные. Поэтому часто они не могут обращаться в правоохранительные органы.
Речь идет о шантаже интимными фотографиями.
В ее случае это были даже не интимные фотографии. Она носила платок, хиджаб, и там были фотографии без хиджаба. По номеру телефона, с которого он звонил, мне удалось найти очень много информации о нем. И я ему сказала, что если ты не прекратишь все это, то я выставлю твою фотографию и скажу, что ты этим занимаешься. В общем, у нас была такая беседа с ним, после которой он прислал эту фотографию старшей сестре девочки. Я сказала: «Хорошо». И выложила ее фотографию, написала, что вот, девочки, смотрите, будьте осторожны и так далее. Вот человек занимается вот такими штуками. На что у него началась паника. Он позвонил, сказал: «Все, там, клянусь Аллахом, я все удалю, я не буду, удалите, пожалуйста». Я удалила фотографию, на что он тоже все удалил, перед девочкой извинился, но затаил обиду. Однажды, когда я приехала на работу к мужу, я вышла из машины, и он бросился с ножом. Но благо был водитель рядом, его оттащили, меня поцарапали, ничего не случилось, слава богу. Но я не обратилась в полицию, потому что ранее я обращалась много раз в полицию, когда мне угрожали, когда призывали меня убить. Но никаких абсолютно действий не последовало. Я подумала, что здесь тоже будет бесполезно обращаться в полицию.
Сейчас вы работаете одна, и к вам обращаются напрямую.
Сейчас у меня тоже есть группа помощи, она называется «Я рядом». Но, конечно, в 90% случаев ко мне обращаются именно напрямую через Инстаграм, который мне заблокировали в очередной раз.
У вас ведь не все истории с хорошим концом. А когда не удается помочь или случается что-то страшное, у вас руки не опускаются?
У меня опустились руки только один раз, наверное, 2 года назад. Была очень сильная на меня травля именно со стороны мусульманского сообщества. И один из очень сильно верующих взломал мой WhatsApp, нашел номер телефона моих детей и стал им писать просто ужасные вещи. Моим детям на тот момент было 6 и 8 лет. Мне не было страшно, меня это не напугало, но когда я увидела, что он пишет детям, маленьким девочкам, у меня был такой ступор, я думала, Господи, неужели человек может, мусульманин, верующий, что он может дойти до того, чтобы писать детям вот это все, там просто были просто гадкие, ужасные вещи, матом, там были, простите, вплоть до угроз изнасилования. Мне казалось, что если человек религиозный, но религия как-то должна влиять на него. Мы с мужем очень много разговаривали, муж мне говорил, что вот ты знаешь, если у человека изначально в базовых настройках нет каких-то понятий о достоинстве, о хорошем и плохом, то религия здесь ничего не сделает. После этого несколько месяцев я вообще никак не выходила ни в Инстаграм, ничего, я не хотела ничего делать, но это прошло. Один раз меня тоже очень жестко травили, один из дагестанских блогеров тоже, нравственных. Началась ужасная травля с предложением меня найти, убить, моих детей тоже, и в общем. И сообщений было много на этот счет. И в потоке этих сообщений я не увидела сообщения от девочки, которая обратилась за помощью, ее шантажировал парень. Писала она и ее подруга. Я дошла до них только через несколько дней, дошла до вот этой вот подруги, которая мне писала. И когда я уже отозвалась, она написала, вы знаете, Марьям, она порезала себе вены. Девочка умерла, и у меня была тогда ужасная депрессия. И до сих пор мне очень тяжело говорить об этом. У меня ужасный какой-то совершенно страх, что я где-то не успею помочь, что где-то что-то я упущу, кто-то придет за помощью, попросит, а я не смогу помочь. И вот сейчас до сих пор этот страх есть, потому что каждый день я получаю от 80 до, иногда бывает, если это какая-то острая тема, до 600, до 800 сообщений. Это в день. И очень страшно не увидеть что-то очень срочное. В таком стрессе, когда все время живешь, это, конечно, мягко говоря, неприятно.
Но вы, тем не менее, выбираете этот стресс, получается. Почему?
Не знаю, я не могу по-другому. Люди обычно ждут, что кто-то придет, там, я не знаю, волшебный, влиятельный, и изменит мир, и сделает его хорошим, добрым, прекрасным и так далее. А я считаю, что этот волшебный, влиятельный человек — это мы.
Правозащитница Марьям Алиева была гостьей подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.